Это кончилось. Зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут 20 о том, о сём, и все, до самого обеда я один. Хочешь, спи, хочешь, книжки читай, хочешь, голоса в доме слушай. А тут не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно. А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю, о, отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными миленькими буковками было выведено «Твои друзья в аду».
Вот тебе и на. Что же это получается? Кто ты, друг? Твои друзья в аду. Значит, их тут несколько? Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, не сладко приходится, но в аду...
Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Нет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом. А что мне сейчас написать? Чтобы они сразу все про меня поняли. Черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано? Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им. Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами. Бойцовый кот нигде не пропадет. Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я кот, что я бодро готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней, что ж... Пожалуйста, ничего такого я не написал. Ладно, за коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась.
Я думал, там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница. Ну, что у людей за дверями бывает?
Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. 3х3. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли? Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади голоса. Близко, можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и в сад, думаю, а там ищи меня, свищи. Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой и с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разменемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него.
Змеиное молоко. Черный. Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет. Потом, конечно, присмотрелся и вижу, есть голова, но черная. То есть вся черная. Не только волосы, но и щеки, уши, лоб. А губы красные, толстые. Белки глаз так и сверкают, и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого?
Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил. Проходи, мол, не задерживайся, только не трогай. Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым, внутренним голосом произносит:
«По-моему, это типичный алаец».
Я сглотнул, киваю. «Так точно говорю. Алаец я». И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким нормальным голосом, тенором или, я не знаю, там, баритоном. «Ты, — говорит, — наверное, гак, бойцовый кот». «Так точно, — говорю. Ты, — спрашивает, — из центра сейчас?»
«Ну что я ему отвечу?»
«Никак нет, — говорю. Я сам по себе». Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный, ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются. Рубашка на выпуск, короткие штаны.
Только черный. Весь.
«Ты, может быть, Корнея ищешь?» – спрашивает он. «Участливо так спрашивает, совсем как Корней». «Вид у тебя какой-то взъерошенный», – говорит. «Да нет», – отвечаю я с досадой. «Это я вспотел просто. Жарко тут у вас».
«О, так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь. А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела».
«Чисто так говорит по-алайски, между прочим, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корнея, чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он мне там говорит». «Значит так. Ну, тележка, она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный, снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал, показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги, глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько. И глянул на меня большой, круглый, темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, бойцовый кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится. Стою я, держусь за стенку и, знай себе, долблю. Так точно? Так точно? А сам думаю, увези ты это от меня в самом деле. Ну чего ты здесь встал? И понял, мой черный, понял, что мне надо бы передохнуть. Говорит хриплым басом.
Привыкай, алаец, привыкай. Пойдемте, Джонатан.
А потом по-алайски нормальным голосом. Ну, будь здоров, брат-храбрец. Эх, тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, бойцовый кот. Это ведь не джунгли.
Так точно, сказал я в 148-й раз.
Блеснул он своими белками и зубами на прощание и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед. Змеиное молоко! Тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса. Один, значит, хриплый бас, а другой нормальный. Но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом. «Гиганда». «Хороша встреча, а?» «Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну».
«Привыкай, алаец, привыкай».
«Не знаю. Может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите». Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, ты пошел от этого поганого места, держась за стену. С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль кабину прибывает подвое, потрое. По ночам и особенно под утро от призраков в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба. Один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь, галдят. В столовую придешь пищу принять. Сидят подвое, потрое, кушают, и опять же галдят. Причем одни поели, другие откуда-то приходят. Я на это просто смотреть не мог. Сколько они хозяйского добра даром переводят? Хоть бы с собой приносили, что ли? Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок, нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел. А потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра драмбу и на пруды, километров за 15 от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место. Камыши, прохлада, уток, видимо-невидимо. Конечно, может быть, я поступил неправильно, смолодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать, там подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребят, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь. Ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками. Один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали, уж казалось бы, чего проще, карта. А я так и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили. Одно я, ребята, понял. Что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился. Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так. Раз они меня здесь держат, значит, я им зачем-то нужен. А раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, драмбу муштровать и ждать. Может, что-нибудь подвернется. И, между прочим, подвернулось. Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его. Сажусь напротив. И странно мне как-то стало. Соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли. В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, кот, другом он тебе быть никак не может. Нечего ему быть твоим другом. А раз он не друг, значит, враг. И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего: «А почему ты, гак, мне вопросов не задаешь никогда?» Вот тебе и на. Вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало и ужасно захотелось сказать ему прямо: а чтоб вранья поменьше слушать, друг лукавый. Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только: почему же не задаю? Задаю. Понимаешь, говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется. Я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции – это, по-моему, скучище. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь? Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ним еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой прямиком к Корнею. «Она», — говорит Корней, поднимаясь им навстречу. «Она», — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают. Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит. «Да, уплетаю я какую-то вроде рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно, просто так и на свет, а потом сказал негромко: «Молодцы, размножьте и раздайте». И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал: «Извини, гак, ничего не могу поделать». Я только плечом дернул. «Мне-то что? Пожалуйста». Ну и из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф, не шкаф, сундук, не сундук. Ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик 100 раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку. И тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю, а в нише уже две коробочки.
Этот тип опять опускает шторку, опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку. 4 коробочки. И пошел. Я сижу и только глазами хлопаю, а он шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз. И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.